Так я и не узнал, кто хотел меня ошпарить кипятком. Когда мы вышли из бани в холодный мокрый предбанник, там стояли два раба из тех, что жили здесь раньше. Перед первым возвышалась куча застиранных тряпок. Каждому из нас досталось по тряпке, а второй вытаскивал из кучи и протягивал серую мешковину. Это обрадовало бродяг, и они начали вытирать себя тряпками, как полотенцами, а мешковина, оказывается, была сшита, как штаны. Мы сразу стали неуклюжими, но когда пар рассеялся, я с удивлением понял, что не узнаю спутников по загону и подземельям. Горячая вода и мыло совершили с людьми волшебные превращения, и я с трудом угадывал тех, кто меня колотил или хотел убить. Вошел еще один раб. Он принес большую корзину с ломтями серого, дурно пропеченного хлеба. Он вынимал ломти и раздавал. Люди бросились к нему.
«Давайте, жрите», — сказал раб. «Лысый велел, сказал, а то помрете в цехе».
Многие засмеялись. Люди были рады. Но когда я подошел за куском, сразу воцарилась тишина.
«А тебе, длинный», — сказал раб, — «не положено. Ты людей без шамовки оставил, а хозяину сделал большой убыток. Вали отсюда».
И я отошел, хотя был на две головы выше раба и мог бы свалить его одним ударом. Одетые и вытертые мы вышли из бани и пошли обратно к себе в спальню. Люди на ходу жевали хлеб и уже забыли о своих невзгодах. Удивительно. До чего легкомысленны эти особи, думал я. Не зря спонсоры неоднократно обращали мое внимание на то, что люди могут бунтовать, бороться, подняться на войну, но только покажи им кусочек хлеба, они забудут о принципах. Таким суждено быть рабами. И я был согласен с господами-спонсорами. Молодая женщина в неловко и грубо сшитых из мешковины штанах обогнала меня. Мокрые волосы этой женщины завивались в кольца, и казалось, что вместо головы у нее солнце с лучами. Такого ослепительно-рыжего цвета были эти кудри. Будто почувствовав мой взгляд, женщина обернулась. У нее было треугольное лукавое лицо, большие зеленые глаза и множество веснушек на белых щеках. Правую щеку пересекал шрам. Я любовался этой женщиной, а она вдруг сказала:
«Чего уставился, красавчик?»
И тогда я сообразил, что это всего-навсего моя подруга Ирка. «Тебя не узнаешь», — сказал я.
«А тебя что, узнаешь, что ли?» Она рассмеялась, и я увидел, что у нее нет передних зубов.
«А где зубы?» — спросил я.
«А вышибли. Били и вышибли».
Мы дошли до нашей комнаты, положили полотенце на свои нары, и тут же вошел надсмотрщик Хенрик и велел выходить к двери. Отмытые мы ему понравились.
«На людей похоже», — сказал он. «Я уж не надеялся, что людей увижу».
Он расхохотался тонким голосом, и мы все засмеялись. Глядя друг на друга, мы понимали, что он имел в виду.
«Кто здесь уже был?» — спросил Хенрик. «Не бойтесь, шаг вперед. Я драться не буду. Я и без вас знаю, что вы все беглые».
Ирка и еще человек пять шагнули вперед.
«Вы работу знаете», — сказал он. «Вам и быть бригадирами, а потом разберемся. У нас сейчас работы много, не управляемся. Кто норму сделает, получит лишнюю пайку. Мы не жадные. Кто будет волынить, пеняйте на себя. Поголодаете, как сегодня». Он засмеялся вновь. Видно, уже знал, что у нас приключилось.
Когда мы проходили мимо него, он легонько дернул бичом, ожег меня по ноге и спросил:
«Это ты, красавчик, котлы опрокидываешь?»
Он спросил без злобы. И во мне тоже не было зла, и я сказал: «Я нечаянно».
«Ты у меня в бригаде будешь», — сказала рыжая Ирка. «Нас, я думаю, на перегрузке будут держать. На забой не возьмут. Слишком сложная работа, понял?»
«Нет».
Я так и думала, что нет.
Мы спустились еще на этаж ниже. Под потолком горели яркие лампы, но от этого подвал был еще более неприглядным. Стены его были до половины испачканы бурыми пятнами и полосами, пол был покрыт бурой жижей. Через весь сводчатый зал тянулся широкий транспортер, грязный, старый, даже порванный и неаккуратно скрепленный в некоторых местах. В тот момент, когда мы числом с полдюжины вошли в зал, навстречу нам поднимались люди из предыдущей смены. Они были так же измазаны, как и все в том зале,
Их шатало от усталости, а одного из сменщиков, невысокого молодого человека, одетого, как и все мы, в мешковину, вдруг вырвало чуть ли не нам под ноги. Он корчился, отвернувшись к стене, но никто не обращал внимания. А когда пришедший с нами жирный раскоряка с одутловатым лицом начал было материться, Ирка прикрикнула на него. «Заткнись! Не знаешь! Не лезь!» В подвале царил тяжкий запах страха и смерти. Я не мог объяснить, из чего он складывался. Транспортер уходил в соседнее невидное мне помещение, отделенное от нашего подвала резиновой занавеской. Оттуда доносился глухой шум, редкие удары, тонкий крик, ругань, возня, снова удары, будто там кипел бой. По обе стороны транспортера стояли два могучих мужика, единственной одеждой которых были кожаные, вымазанные чем-то бурым передники, а в руках они держали металлические дубинки. Вся эта обстановка подействовала на меня удручающе. Лишь одно желание руководило мной — удрать. Я с трудом проглотил слюну и спросил Ирку. «Что здесь?»
«Увидишь», — коротко сказала она, подходя к груди резиновых фартуков, лежавших на столе у транспортера, беря и завязывая его сзади.
«Мне тоже? Он же грязный».
«А ты думал, теперь всегда чистым будешь?»
Мне показалось, что Ирка тоже боится, но не смеет признаться мне в своей слабости. Она же бригадир и сторожил к тому же.
«Что надо делать?» «Фартук надень, а то себя не узнаешь».
Я подчинился ей, как уже привыкал подчиняться. Она завязала мне фартук на спине. Запах смерти и мучений был теперь близок. Я как бы закутался в смерть. По виду других моих спутников я понял, что они испытывали такие же, как я, отвратительные чувства. И вдруг транспортер дернулся и со скрипом двинулся в нашу сторону. Мужики у резинового занавеса подняли дубинки, они были наготове. И тут, неожиданно, раздвинув своим весом занавес, на транспортере закрутился серый метровый червяк. Ничего подобного мне видеть еще не приходилось. Он был страшен и, наверное, ядовит. Я не знал, как он попал в наш подвал, и рванулся было бежать, но тут увидел, что мужики ждали его появления, потому что один из них, примерившись, ловко ударил металлической дубинкой червяка по голове, и он, дернувшись, замер. Пока червяк медленно плыл на транспортере, я успел разглядеть его. Убитое существо более всего напоминало громадную метровую гусеницу, покрытую серой шерстью и снабженную сотнями маленьких ножек. Некоторые из ножек еще дергались. Голова гусеницы была относительно велика, глаза выпученные, как у стрекозы. Я бы и далее с отвращением рассматривал это животное, но тут резиновый занавес раздался снова, и появилось сразу несколько таких существ, на этот раз мертвых. Как только гусеница доехала до конца транспортера, Ирка приказала. «Хватай! Тимка за голову! Жирный за хвост! А ну!» Сама она толкнула широкую плоскую тележку на низких колесах таким образом, чтобы она оказалась у конца транспортера. И тогда частично от собственного веса, а частично от наших с жирным усилий, тело гусеницы кулем свалилось на тележку. Так как к концу транспортера уже подъезжали сразу несколько наваленных друг на дружку гусениц, то в дело пришлось вступить и другим членам Иркиной бригады. Гусеницы оказались страшно тяжелыми, по пуду не меньше, и уже через полчаса я вымотался. В наши обязанности входило грузить битых гусениц на тележке и выкатывать тележки в боковой зал, где за длинными оцинкованными столами, со сливами, ведущими в эмалированные ванны под ними, стояли подобные нам бродяги, которые взваливали гусениц на столы и свежевали их. Если какая-нибудь из гусениц оказывалась недобитой, мужики у начала транспортера должны были ее уничтожить. Почти всегда это им удавалось, но одна из гусениц, которую я подхватил было, чтобы перевалить на тележку, приоткрыла стрекозиные глаза, как будто зевнула, показав острые, длинные, как у хищной рыбы, зубы. Я испугался и отпрыгнул в сторону. А вдруг она ядовитая?